Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Прекрасных женщин-святых, мы на этой неделе вспоминаем мужчин-святых, а именно святых благоверных князей. Это благоверный Федор Смоленский с сыновьями Давидом и Константином, которую память мы будем праздновать 2 октября, и мученик и исповедник Михаил Черниговский, память его 3 октября. Вот удивительная все-таки вещь. У нас в святцах достаточное количество благоверных князей святых. И о некоторых из них очень мало что известно исторически, но некоторые прославились чудесами от мощей. То есть самые разные истории канонизации, но благоверные князья у нас есть. Но у нас нет благоверных царей. Единственный святой царь это святой страстотерпец Николай. А все остальные цари, ну, они были и благочестивые, и не очень, всякие были, но никто из них не свят. Вот как же так? Ведь, собственно, благоверные князья тоже не вели монашескую жизнь, и личные аскезы не отличались. И в те времена междоусобицы постоянных гражданских войн всякое бывало. Вот как же так?
Мне так кажется, что для, ну, по крайней мере, русского средневекового человека, когда вот этот вот основной пласт канонизации и чудес происходило, для русского человека был очень важен пример его князя. Он являлся для него и образцом для подражания, с другой стороны, он являлся и защитником. Он продолжал быть защитником, в том числе и даже после своей смерти. Но что интересно, мне очень дорого и близко то, что святые благоверные князья русские, их жития не написаны под лекало, и это всегда честное повествование, в том числе и о том, что эти люди далеко не во всем были на протяжении всей своей жизни примером для подражания. У них были и свои падения, и свои сложности в жизни, но тем не менее святость их проявилась, возможно, в какой-то, может быть, один момент, когда они захотели принести себя в жертву, захотели пойти крестным путем, тем самым, я думаю, осознавая то, что за ним что они не сами по себе, за ним стоит еще и их народ.
Вот из тех двух святых благоверных князей, которые вспоминаются на этой неделе, князь Смоленский Федор и его два сына. Это вообще странная история, потому что, в общем, если почитать его не житие, а именно жизнеописание историческое, там ничего особенного, в принципе, такого сногсшибательного нету.
Ну или наоборот, потрясает то, что он татар привел для того, чтобы захватить Ярославль, в котором он княжил когда-то. Ну, это, впрочем, тоже довольно тривиальная ситуация для того времени. Но с образом святого явно не вяжется.
И самое интересное, что, в общем-то, и канонизация произошла не благодаря житию, скажем так, а благодаря чудесам от мощей, поскольку они все вместе были погребены, он и его сыновья. И когда при перестройке церкви вскрыли захоронение, начали явные чудеса происходить от их мощей. Вот есть что-то, чего мы не понимаем, опять возвращаясь к вопросу о житейском уме, потому что что-то есть, такой пласт в нашей жизни, который нам самим не виден.
Да, безусловно, мне по этому поводу вспоминается мысль преподобного Исаака Сирина о том, что иногда Бог попускает какой-то части наших неприглядных дел быть явной, там, и другими быть порицаемой, но все равно большая часть айсберга остается неизвестной. И, например, Бог делает так, что часть наших дел заметно, но ради этого Бог прощает нам гораздо большее, там, что мы сами можем не осознавать в своих глубинах. И наоборот, никогда не знаешь, какие сокровища могут быть в сердце человека. Но в житии князя Федора Смоленского говорится, что он исповедался жителям города, что он перед смертью со всеми примирился и готов был выслушать тех, кого он как-то обидел. Конечно, в этом можно видеть какой-то и такой жест условно-политический, потому что там князю, наверное, не всякий бы решился высказать, даже если кто-то и был на него обижен. Но мне кажется, для того, чтобы вот после такой жизни, исполненной каких-то политических, ну, может быть, не интриг, но очень политически непростых ситуаций, борьбы за престол и прочее, принести покаяние жителям своего города, быть готовым вот на словах, во всяком случае, каждого выслушать, для этого что-то в душе должно произойти. И в этом смысле действительно мы не можем знать, что в глубине человека. Вот нам Священное Писание рисует образ одного правителя, очень непростого, который как бы и разбоем даже занимался, и немалое количество времени, царя Давида. Вот у него чего только в жизни его не было, и вот если такую вот бесстрастную хронику историческую делать его жизни, то непонятно, почему он считается образцом там, прославления Бога, образцом благочестия, почему Бог потом всем царям его верность ставит на вид. Но вот первая и вторая книги царств, они рисуют нам портрет Давида психологический, портрет его изнутри во многом. И мы видим, насколько горячим было его сердце, как он падал, снова вставал, сердце было к Богу устремлено. И вот про Федора Смоленского мы не знаем, но вот это его раскаяние, ну, еще, наверное, могло впечатлить и вот русских людей то, как он христианство насаждал в Орде, да, то, как он, находясь в хороших отношениях с ханом и вот, будучи вдовцом, женился на его дочери,
ну,
обратил
да, она
дочь,
должна, да,
она
должна
была принять
была.
Христианство тем самым, да, то есть, наверное, вот такой жест в непростом 13 веке тоже, наверное, должен был на современников впечатление произвести.
Но зато жизнь и жизнеописание следующего нашего благоверного князя Михаила Черниговского, это, конечно, ну, это просто уже литературное произведение, потому
да,
что сама жизнь это целая шекспировская
история.
Она
достойна экранизации, конечно. То есть, опять же, мы видим, с одной стороны, что он бежит фактически из Киева после того, как он приказывает казнить послов Батыя, то есть, с одной стороны, вызвал, ну, фактически натравил, да, Батыя никаких оснований для того, чтобы милостиво обойтись с городом, ему не дал, при этом сам город покинул. Но потом, когда он едет в Орду, и он, согласно его житию, он понимает, что он едет на смерть, даже берет благословение на это, потому что от него требовалось пройти через огонь и, как говорит летописец, поклониться кусту, то есть какой-то культ имелся в виду, о котором я не могу судить, и сделать это не из неприятия к христианству, вот и известно, что монголы были веротерпимы, а для того, чтобы засвидетельствовать, что никаких ложных намерений в отношении хана у него не было. Но его христианская совесть не позволяла это сделать. Причем Батый, насколько мы знаем, принял его дружелюбно. То есть от него требовалось вот просто пройти через ритуал, чтобы засвидетельствовать, чтобы убедить монголов в том, что он чист, никакого коварного замысла с собой не несет. И даже бояре говорили, что готовы и пить семью понести за него со всеми, как бы, со всем народом. Но он понимал, что невозможно сделать так, чтобы другой понес грех за себя. Есть твоя воля, твоя ответственность. И вот каких бы ты иллюзий ни строил, твоя совесть тебе подсказывает, что ты либо либо ты исполнил, либо ты не исполнил, и он категорически отказывается. Это потрясающий пример, и вот здесь действительно вот пронимает, когда слышит это житие, какое он показал мужество после того своего вроде как бы малодушия. Но мне кажется, это и к себе каждый может применить, потому что, опять же, вот Никодим Святогорец говорит, твоя совесть тебе подскажет, ты согласился на грех или нет. Вот в самой глубине своего сознания ты понимаешь, принял ты греховные мысли или не принял. Мне это очень впечатлили слова святого Никодима.
А вот как вам кажется, почему мощи именно этого святого благоверного князя перенесли в Москву, в Архангельский собор, и потом все значимые какие-то события в правящем московском роду каким-то образом связывали именно с ним, старались в родословной найти какие-то связи именно с этим святым?
Ну, не знаю, я не могу точно сказать, но мне лично кажется, что это некий аналог древних святых, даже в его поведении, когда ведь известно, что первые христиане отказывались поклоняться античным идолам, с формальной точки зрения, то есть они должны были просто разжать кулак и бросить ладан на жертвенник, посвященный какому-нибудь античному божеству, но они отказывались это делать даже формально, им говорили, никто тебя не заставляет отрекаться от этого, от своих богов, просто сделай это как акт лояльности. Ровно та же самая архетипическая ситуация повторилась именно в Орде, когда туда приехал благоверный князь Михаил Черниговский. Мне кажется, что, может быть, это сказалось, может быть, еще какие-то мне неведомые причины.
Да, и опять же, история христианства на Руси знает не такое количество мучеников, ну, 20 век мы не берем в расчет, да, как Римская империя. И действительно, пример человека, который был не только страстотерпцем, а Борис и Глеб, например, почитается как страстотерпцы, потому что они формально не пострадали за Христа, они стали невинными жертвами, которые явили пример христианского образа жизни, но они не были мучениками за Христа. А святой Федор, да, и вот боярин Михаил вместе с ним, которые были почти такими же почитаемыми, как Борис и Глеб, они явили пример именно мученичества. То есть, действительно, не так много было таких у нас случаев свидетельства. И опять же, если учесть, что Русь себя осознавала свидетельницей православия по всему миру и Третьим Римом, то пример настоящих вот мучеников за имя Христово, он имел особое значение.
И очень важно, что это происходило из аристократической среды, ведь это же действительно боярин, это боярин и князь, действительно родством, с которым гордились все последующие бояре, и это вот как бы своего аристократического покровителя в конце концов и перенесли в Архангельский собор Московского Кремля.
Но для нас вот сегодня, что важно в этой истории? Важно то, что в каких-то моментах человек поступал так, как ему диктовала конкретная житейская ситуация, а потом всё-таки принял вот такое радикальное решение в искуплении всего совершенного до того. Но ведь мы же не часто попадаем в ситуацию, когда за наше вот это вот последнее решение нам грозит смерть. Но это же не избавляет нас от необходимости это решение принимать.
Мне кажется, здесь не только идея искупления, то есть это исключительный случай, когда действительно их страдание как искупительное может быть воспринято. Но мне кажется, здесь есть более такой каждому из нас понятный смысл, который, наверное, Христос в притче о плевелах изложил, говоря, что плевелы не сразу вырываются из пшеницы. Вот. И один из смыслов этой притчи, что мы никогда не можем о человеке судить по его делам до того момента, пока он не умер. Но и после смерти далеко не всегда можем, как вот мы в случае с Федором Смоленским говорили. Но тем более при жизни. И если нам кажется, что человек подлый, на наш взгляд, это не означает, что он не совершит что-то такое, что перевернет наше представление о нем. То есть пока жизнь человека не закончена, никогда мы не можем делать вывода никакого. И мне кажется, что как как раз пример князя Михаила Черниговского, это вот такой очень яркий, но вот вообще к нашей повседневности, имеющей прямое отношение, потому что мы суждения о людях выносим каждый день и на работе, и в школе, и в метро, и где угодно. Для меня лично еще пример Михаила Черниговского и боярина Федора очень важен как для человека, связанного с общецерковной аспирантурой, который соседствует с Черниговским подворьем, и вот для нас это будет престольный праздник, к тому же. Вот прошу прощения за такое отступление в сторону, но вот помимо исторического контекста, в нашей повседневности я об этих людях очень часто думаю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Завершает неделю завершение праздника Воздвижения. То есть она так и называется – «Суббота по Воздвижению». И поскольку все-таки главный акцент не календарный, а вот посвященный такому растянутому во времени празднованию 20-го праздника, мне кажется, тут опять нужно вернуться к тем чтениям, отрывкам из апостольского послания и из Евангелия, которые будут звучать за литургией в субботу. Апостольское послание, первое послание апостола Павла к Коринфянам из первой главы. Там есть слова, которые сразу привлекают внимание. Собственно, там небольшой отрывок, можно даже прочитать его целиком. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и не мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и не знатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Вот, то есть, это тот самый случай, когда все слова понятны, а в целом не связывается. То есть не связывается почему? Потому что вот финал – упразднить значащее. Но ведь что для нас значащее? Значащее – это все, что мы относим к понятию цивилизации. То есть речь идет о очень страшном для современного человека выборе. То есть либо ты принимаешь ценности цивилизации и ставишь их во главу угла, и на них строишь свое мировоззрение и свою жизнь – либо что-то другое, а что и как, это же страшно.
Конечно, и в этом и есть сложность принятия Евангелия как такового. Действительно, нас Евангелие буквально вспахивает, как почву, а представьте, что вас всю вашу душу просто перелопачивает крест Христов. Крест Христов, которому и посвящено, на самом деле, посвящен этот отрывок, он действительно все время должен нам переворачивать нас с... Вот мы стоим на голове, а нам надо с головы все время на ноги вставать. А мы опять, как валяшки, не валяшки, а валяшки, переворачиваемся. А крест опять нас ставит туда. И для нас это всегда трудно. Действительно, ведь крест – это некая обратная перспектива. Это то, что мы привыкли видеть так, как мы видим, а нам надо видеть совершенно как бы по-другому. Вот настолько, насколько икона отличается от картины, настолько и евангельская перспектива отличается от нашего обычного, повседневного, значимого для этого мира видения. И об этом как раз нам и в заключении недели, посвященной кресту, и напоминает Церковь словами первого послания к Коринфянам апостола Павла.
Ну и за ним следует чтение из Евангелия от Иоанна из 8 главы, которая продолжает изумлять и ставить вопросы просто буквально с первых слов. «Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем“. Ну как же так? Мы же воспринимаем, что вот, вот свершилось, вот Иисус, он с ними, он с нами, и мы уже не умрем во грехе нашем, мы уже вот благодаря...
Спасены.
Спасены благодаря вот воскресению Христову, да. Все.
Ну так оно, да, действительно, ничего не делается автоматически в духовной жизни. Конечно, Христос нас спас, предав себя на страшную позорную смерть, но воспользоваться этим спасением может каждый человек, только если очень этого захочет. То есть мы не сели на ковер самолет и не перенеслись в неведомое царство, в 30-е государство. Нам всем надлежит работать в том же самом направлении, в котором заповедал Христос. Мы должны искать Христа. И только после его поисков мы можем найти его, а если мы не найдем, то мы умрем во грехах наших. Точно дальше он в этом же отрывке из Евангелия от Иоанна, из 8 главы, говорит, потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. То есть надо уверовать в Христа Спасителя, но уверовать не просто как некое знание, которое положил в карман, а то знание, которое обязательно должно стать обрасти плотью своей жизни, именно в его уподоблении и уподоблении его крестному пути.
Но ведь в этом же отрывке все время речь идет о том, что иудеи не могут понять, о каком вознесении он говорит, а вообще о чем он говорит, куда он идет, он что, собирается покончить жизнь самоубийством, вообще что это? И мне кажется, что опять тут очень все становится актуальным, мы тоже ничего не понимаем. Мы не можем вот в себе преодолеть то... какую-то невидимую вот стеклянную стену, которая от мира Евангелия нас все время отделяет. Вроде все видно, и вроде все понятно. Но абсолютно ничего не понятно, как выясняется, при попытках жить по Евангелию или ну, как-то себе создавать образ, что вот я пытаюсь жить по Евангелию. Все время упираешься в то, что ты не понимаешь, о чем там написано.
Мне кажется, что тут ключевое слово именно «искать». Искать — это не значит сразу же найти. Не случайно Христос так и говорит, что ищите и обрящите, толците и отверзятся вам. То есть это обязательно как бы надо проявлять усилия. И в другой притче он говорит о том, что нельзя смотреть, как не видно, как растет зерно. Вот если вот мы нетерпеливо начнем откапывать это зернышко и смотреть на том, проклюнулось оно или не проклюнулось, оно так и умрет, наверное, от нашего вот этого праздного любопытства. Надо просто запастись терпением и продолжать искать. Эти усилия обязательно вознаградятся.
Вот празднование такое длительное, воздвижение креста Господня, все-таки ведь это трагедия. Мы многие можем себе представить просто по собственным переживаниям Страстной Седмицы, когда целую неделю мы концентрированно ощущаем вот приближение этого страшного дня, этой Голгофы, вот этой богооставленности всех нас. Но здесь, казалось бы, на фоне всех тех именин и праздников, которые мы обсуждали, вот постоянно стоящая фоном память о кресте, что это, почему это так важно даже на фоне радости. На Страстной все понятно, там все подчинено одному. А здесь вот эта вот пестрота даже в богослужебной практике, в том, что происходит в церкви, и постоянная на протяжении целой недели память о кресте. Вот смысл этого сочетания для нас сегодня.
Вот я хотел бы как раз в заключении и связать эти две, может быть, идеи, о которых мы сегодня говорили больше всего. Святые и их разнообразные жизненные пути, подвиги и крест. Для нас святой — это все время, кажется, обязательно должен быть чудотворцем, то есть каким-то человеком из ряда вон выдающимся. Но мне кажется, что мы должны воспринимать именно святость в какой-то более... не то что приземленная, может быть, даже возвышенная, но приближенная к нам перспективе. Каждый человек призван к святости. На каждом месте он может быть святым, в своей семье, на своей работе, где угодно. Но единственное, что ему в этом может помочь, это ежедневно исполнять подвиг крестоношения, не обязательно какого-то вот из ряда вон выходящего, не то, о чем потом напишут в каких-то там обработать литературно или там поместят нас в какой-нибудь киот, чтобы нас прославлять. А это подвиг ежедневной святости, может быть, незаметный даже ни для кого, но он всегда будет связан с тем, что человек идет путем Христовым, а с каждый раз себя преодолевая свою греховную эгоистичность. И вот мне кажется, что об этом нам стоит подумать на предстоящей неделе, и хотелось бы, чтобы эти плоды все-таки нас вызрели.
И мне кажется, что эти слова отца Дионисия, они и на ваш вопрос, Марина, отвечают насчет того, почему Евангелие для нас создает ситуации, когда мы ищем, чего-то не понимаем. То есть, с одной стороны, опыт креста, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к непонятным притчам или изречениям Христа. Но вот как отец Дионисий сказал, для нашей повседневной жизни опыт креста означает готовность преодолеть себя ради детей, ради коллег, ради ближних. И в то же время, когда мы читаем Писание, а мы имеем призыв, заповедь исследовать Писание, да, от Христа, он говорит это про Ветхий Завет, и для нас это относится к Новому Завету, мы там опять же прилагаем труд для того, чтобы найти Бога. Если мы любим человека, то мы слушаем его внимательно, и мы хотим его понять. Хотя часто любовь переносит муки, когда человек непонятен или кажется, что взгляды наши разные на что-то, но мы стремимся это сделать. И вот Писание со своими трудностями – это такой же разговор того, кого мы любим, и мы стремимся понять его, опять же преодолевая себя. То есть в этом смысле и празднование креста, и те слова Христа, которые нам кажутся неясными, они все учат нас преодолению, за которым наступает радость, в конце концов.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. До свидания.
До свидания, друзья.
Всего вам доброго.
«Седмица» на радио «Вера».